Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Нестеров, группа «Мегаполис». Это проект «Из жизни планет». Песня из неснятого фильма, ну, как вот Олег ее объяснил. Сейчас Геннадия Шпаликова «Прыг, скок, обвалился потолок». Мы сейчас, наверное, немного поговорим про этот проект, потому что сейчас вот такой поворот в его жизни. Собираются деньги, как сейчас модно это слово, краудфандинг, и с помощью краудфандинга, то есть всем миром, собираются деньги на видеоверсию спектакля
«Из жизни планет». Кстати, о технологии, это об экономике дара. Может быть, для начала просто пару слов для тех, кто ничего не знает,
да,
об этом проекте. Это музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х. Мы открыли удивительный феномен, прерванную эволюцию, когда наше кино, которое блистало оттепельное кино во всем мире, эволюция была прервана в одночасье, и наше кино не стало иным. И, в общем, это великое ужасное кладбище неснятых фильмов мы обнаружили, такое «Золото Трои».
А как вы его обнаружили?
Ну, музыка привела. Стала приходить музыка. Ну, как черепок увидел, музыка стала приходить. Потом еще одна, еще одна, еще одна. Вот когда 15 набралось, 15 композиций у меня на диктофоне, я там наигрывал по утрам, я смотрю, что-то это не то. Какая-то идет не просто песня, какая-то музыка. Словно из каких-то фильмов, причем фильмов таких, ну, явно 60-х. Но фильмов-то я этих не видел, музыки-то я их не слышал, поэтому я подумал, что, ну, наверное, ко мне стучится музыка из неснятых фильмов 60-х годов. Логично. Я приехал в Москву и начал, как дурак, спрашивать у всех встречных и поперечных, а никто не слышал про неснятые фильмы 60-х годов. И как-то, вот, я помню, первый вопрос я задал Дуне Смирновой, потом Любовь Аркус, тогда главный редактор журнала о кино, «Сеанс», лучший наш журнал о кино. И, в общем, мне стали сдавать плацдарм за плацдармом, я уже встречался с героями тех событий и так далее и тому подобное, и вот наткнулся на это великое ужасное кладбище, и получился такой мультиплатформенный проект. Музыка к четырем неснятым фильмам. Шпаликов, Владимир Мотыль, Андрей Смирнов, Владимир Китайский, сама музыка, музыкальное посвящение, музыкальный спектакль, который мы играем в Москве в декабре, 2 декабря, «Филармонии 2», это на Юго-Западе, это филиал зала Чайковского. И 30-31 декабря по традиции в театральном центре имени Мирхольда. Такие наши новогодние спектакли. И сайт «Из жизни планет», можно зайти planetslife.ru или просто там набрать в поисковике «Из жизни планет», и зайдете на сайт и столкнетесь с удивительной историей несоздания этих четырех фильмов. Этот сайт получил награду, национальную премию «Книга года» в разряде, электронная книга. Он сделан как такая линейно развивающаяся увлекательная история. Это сайт такой в технологии веб-документари сделан. Это вкратце про сам проект, а теперь про...
Да, прошу прощения, только напомните, пожалуйста, в прошлый раз, когда мы здесь с вами собирались, вы рассказывали про одного из режиссеров, чьи фильмы точно так же были зарезаны, который, к сожалению, трагически рано ушел из жизни, и из-под влияния которого, как вы говорили, Тарковский вышел...
Это Владимир Китайский.
Самая неизвестная просто фамилия.
Самая неизвестная. Он должен был снимать фильм «Причал» по сценарию Шпаликова в 60-м году. Он учился у Рома вместе с Тарковским и Шукшиным, но, тем не менее, считался фигурой номер один на курсе. Новых откровений ждали в первую очередь от него. И действительно, его идеями напиталось целое киношное поколение. Как сказал Сава Кулиш, Тарковский вышел под его влияние только к «Солярису». И, собственно, беседу с Александром Митой, который, в общем, учился на этом же курсе. То есть очевидцы говорят, что да, вот тот был самый-самый-самый. Но удивительным образом «Причал», который вдохновил все киношное поколение, не был снят. Но, тем не менее, что-то вошло в «Заставу Ильича», что-то вошло в «Я шагаю по Москве». Это образ той Москвы, ее же не было, ее Шпаликов же придумал. В кино-то она была помпезная, а в жизни скучная и серая. Вот та оттепельная Москва, которую мы теперь... Это все придумано, вся Москва, которая была придумана Шпаликовым, она и стала такой в результате.
Но книжка, о которой мы тоже сегодня поговорим, ваша книга «Небесный Стокгольм», там Москва, «Небесный Стокгольм», в общем-то, Москва тоже яркая, она не серая и не скучная.
Она стала такой в 60-х, именно в 60-х, а я,
так она все же стала, да.
А я говорю, что причал это 60-го года, это еще, знаете, это еще 60-е не наступили в 60-м году, то есть 60-е годы они по факту наступили немножко позже. Ну, обращаясь к нашей затее, к сбору
денег,
да. На... Смотрите, мы вдруг, во-первых, значит, во-первых, я категорически против любых попыток снимать концерты и спектакли. И когда-то в городе Лиссабоне я присутствовал на таком маленьком концерте в доме Фадо. Вышла такая дива 80-летняя и пела Фадо на португальский язык. Тяжелая шаль, тяжелый запах духов, которые 40 лет не выпускают. И я, моя рука потянулась к айфону. Ну, такое пропустить нельзя. Подошел очень красивый пожилой человек и сказал: не снимай, здесь больше унесешь, и показал на сердце. И я в этот момент все понял. Конечно же, как говорила Бехтерева, любое событие в нашей жизни мозг фиксирует. А мозг, как говорила та же Бехтерева, это, извините, оперативное запоминающее устройство. ПЗУ в голове у нас нету постоянно. То есть здесь оперативка. То есть любой запах, любое спотыкание, вкус чая, все это пишется. Любая эмоция, любое событие, все пишется на наш биологический магнитофон, чтобы в самые последние мгновения, все говорят об этом, жизнь принеслась перед глазами, на убыстренной перемотке, на обратном, на репите, и туда, собственно, чтобы унеслось туда ввысь. Все мы цветы на одной яблони. И, в общем, может, задача-то человека как можно больше этого испытать в жизни, пережить это его движение, это его путь. А когда ты вместо того, чтобы писать на биологический магнитофон, пишешь на половину, пишешь, извините, на устройство, то ты недополучаешь. Поэтому не писать и не снимать. Вот уже 5 лет мой девиз, но тем не менее. Есть такая политика у некоторых музыкантов, которые говорят: да, я понимаю, что это так. Например, Григорий Соколов, выдающийся пианист, гений среди живущих, он позволяет записывать, но не позволяет издавать при жизни его пластинок. И мы играем спектакль, и он молод, он дышит, и мы хотим его запомнить именно в этой фазе. Ну, просто, знаете, свернуть бумажку, запечатать пробкой бутылку и бросить в океан. Мы не собираемся этот спектакль издавать, выкладывать в интернет. Пусть просто лежит. И второй, просто есть люди, которые не могут посмотреть этот спектакль в силу географических или иных причин, и мы набираем вот такой маленький камерный зал в 200 человек из людей, живущих в разных уголках нашей страны, и играем спектакль для них, снимая его. И они получают у нас личную цифровую копию. Вот. И понятно, что, конечно же, до конца они не смогут ощутить все то, что
происходит
на сцене вживую, но тем не менее. Если им никогда не суждено этого сделать, ну, они могут сделать вот это. Всем другим, кто имеет возможность этого не делать, я не советую смотреть и покупать личную там цифровую копию. Просто приходите и смотрите.
Я вот не пойму, в чем нестыковка. С одной стороны, не снятые фильмы, и вот этот проект, и мы вроде как скорбим, потому что они не сняты. А с другой стороны, вот эта позиция не снимать, не записывать, не издавать.
Да, потому что я, честно говоря, вот думал, что это...
А целое как выглядит?
Дань памяти. Вот этот проект по съемкам спектакля, да, это дань памяти камере. Присутствие камеры – это определенная дань памяти именно тому, что это не снято.
Нет, нет, дорогие мои. Вы знаете, главное – это величие замысла. И в прошлый раз, когда мы беседовали, я говорил, это внутренняя цитата для всех тех, кто работал на проекте. И миссия этих неснятых фильмов – рассказать об эпохе, о времени, когда все получалось. Это миссия этого проекта. И, может быть, это миссия этих неснятых фильмов. Они были настолько свежи, настолько яркие, настолько удивительные, именно поэтому им не суждено было воплотиться. Но теперь они как магнитом, вот через этот проект, через сайт, через музыку, через нашу передачу привлекают в первую очередь молодых людей к тому времени, когда у нас в стране все получалось. И исследовать эпоху, когда все получалось, причем получалось во всем, в космосе, в кино, в науке, во всех областях, короткий период викторианской эпохи. Что очень полезно.
Викторианской именно?
Викторианской.
А почему викторианской?
Викторианской, ну вот не вегетарианской.
Викторианская, викторианская Англия, да.
Викторианская эпоха, потому что это редкие 4 года. Это редкие 4, и тот, кто жил в эти 4 года, могут каждый вам об этом подтвердить, что это было очень короткое время, которое не было похоже ни на что до и ни на что после. И те результаты, которые мы достигли в эту короткую эпоху, они говорят сами за себя.
А вам не жалко, что вы в сознательном возрасте этой эпохи не застали?
Да, конечно, не жалко.
Не жалко?
Не жалко. Знаете, все-таки я ее застал в бессознательном возрасте, и внутренне я все равно это помню. Я помню эти краски, я помню, какие краски были, я помню запахи, я помню солнечный свет, я помню лица моих родителей. И, в общем, проект это, с другой стороны, про уклад. Какой длинная юбка у мамы была, когда она ходила на танцы, какую музыку она слушала, какие она фильмы смотрела или могла бы смотреть, потому что об эпохе могут лучше рассказать в замыслы невоплощенные, как невыжившие в кораблекрушении могли бы лучше и больше рассказать о происходящем во время кораблекрушения.
Я читаю вашу книгу, параллельно пересматриваю фильмы «Заставу Ильича», «Я шагаю по Москве» и прочее. Мне бесконечно жалко. Потом захожу на сайт «Из жизни планет», и мне бесконечно жалко становится, что они не сняты. Может быть, это потребительское ощущение абсолютно. Но мне очень хочется, мне всегда хотелось посмотреть на эту оттепель.
А второй том «Мертвых душ» не хотелось?
Нет, не хотелось. Вот правда, не хотелось. А посмотреть на оттепель, наверное, потому что мне интересна история России 20 века. И я понимаю, что оттепель-то затронула далеко не всю страну. Это Москва, это Ленинград. Это вот я... Олег рисует картинку, а я ее вижу. Новосибирск, безусловно, я ее вижу, этот свет солнечный, этот город, эти залитые поливальными машинами улицы, кафе, беззаботная такая студенческая именно жизнь.
Вот видишь, а то посмотрел бы кино и...
Нет, я отъезжаю от Москвы на 50 километров в том же 62-м году и попадаю в другое пространство.
История Аси Клячина, которая любила, но не вышла замуж. К примеру.
Да.
Но, тем не менее, даже в этом фильме... Там очень красивые люди, пусть они горбуны, хромые, там, косые, но тем не менее там потрясающе красивые люди. Это лучший фильм Кончаловского, и «Почтальон»-то он, это ремейк, в общем-то, этой всей истории современной. Вот. И тем не менее все равно видно, что у этих людей начинается иная жизнь. Они могут говорить, они могут делать, они могут... Они вправе быть счастливы и ничего не боятся, смотреть только вперед. Да, вокруг нелепости цыганские колхозы, танкодромы там, и какие-то там еще разные места, но посмотрите в эти лица. Эти лица после разных испытаний все счастливые. Поэтому, в общем-то, оттепель была и там тоже. Но пусть она была не такая и с эстетической точки зрения красивая, но, тем не менее, даже Асей Клячиной, то есть этими реальными колхозниками, эти фильмы, мы все любуемся. Там же реальные поля, реальные люди, реальные колхозники.
В этом отношении у меня один из самых любимых фильмов того времени, он почему-то малоизвестен у нас, называется «Конец света». Фильм про Ярославскую область. Угу. Молодой парень возвращается из... Ну, молодой парень. Парень возвращается из армии, 20 лет, в родной колхоз. С одной стороны, это первая роль Станислава Любшина в кино, вообще первая, он играет священника приходского. А с другой стороны, массовка, там почти весь фильм это массовка, снимаются настоящие крестьяне из этого села. И вот жизнь колхоза, настоящие колхозы, крестьяне настоящие.
Ой, интересно, как.
Любшин молодой играет молодого священника, фильм записан в антирелигиозную пропаганду, а с другой стороны, это не антирелигиозная, образованнейший священник, показано богослужение в 60-е годы, в еще не закрытом храме, показан еще целый храм. И вот это вот, я согласен, что вот это оттепель именно провинциальная, деревенская.
Как говорил Солженицын, не в камнях, а в людях нужно коммунизм строить. В общем-то, оттепель прорастала.
Да, да, согласен. Давайте слушать музыку.
Давайте. «Супер танго». В общем, мы касались этой песни, которая вышла из Zero Lines и стала песней. В конце обратите внимание на тот проигрыш, который сыгран, переигран нота в ноту. И, в общем-то, вы поймете, откуда что взялось в «Мегаполисе».
Дверь и свет, слышишь? шум прибоя дарит слезы, дарит сон. Дай мне силы, если
Вера.
Ну что ж, я напомню, что сегодня в студии Светлого радио Олег Нестеров из группы «Мегаполис». Мы говорим о альбоме «Zero Lines», который вот-вот должен выйти, о сборе денег на видеоверсию спектакля «Из жизни планет». Еще один приятный повод. Мы в прошлый раз анонсировали книгу Олега Нестерова «Небесный Стокгольм». И вот сейчас она вышла, ну, уже какое-то время назад. Мы, правда, просто не виделись с Олегом. И здесь есть замечательная возможность поговорить об этой книге. Я, увы, не успел до эфира ее дочитать. Мне немного осталось, но все равно очень советую. «Небесный Стокгольм» — это Москва.
Ну
как,
да.
Как ни удивительно.
Как ни удивительно, «Небесный Стокгольм» — это Москва. То есть это город, в который мечтала превратиться Москва в начале 60-х, в эти удивительные там 4 года. Столицу государства с идеальным общественным устройством. Почему Стокгольм? Ну, потому что все мы знаем шведскую модель социализма. Все мы знаем, как в конце 20-х годов ребята, социал-демократы, которые еще, в общем-то, с христианские идеи взяли, ну, в общем, построили через свою партию вот это общество, это государство, это толерантность, гармонию, дизайн, самое богатое на душу население от нашей страны мира в начале 60-х. И туда приезжает Хрущев в последние лета своего правления. Все это видит изобилие, куда мы заходим и не можем пока зайти слева, пока у нас только бесплатный хлеб в столовых и бесплатный проезд на общественном транспорте. А они уже, в общем, пришли справа. И изобилие – это одна из двух составных частей коммунизма, общества людей, которые творчески преобразовывают мир. Вторая составная часть – это построение нового, воспитание нового человека. Он видит, что все изобилие уже, собственно говоря, есть. И он приезжает в Москву и говорит абсолютно крамольные вещи на пленуме. Говорит двухпартийной системе, суд присяжных, ограничение сроков у власти, ограничение прав карательных органов. В плане было открытие границ. И, в общем, он говорит вещи о том, что китайцы меня обвиняют в буржуазном перерождении, но я хотел бы еще при своей жизни до этого перерождения дожить, сказал Хрущев с трибуны. А еще он сказал: давайте не будем, как китайцы, закручивать гайки. у нас должна быть свобода мнений. В общем, понятно, что жить ему оставалось на трибуне недолго, но такой образ небесного Стокгольма, вот такого красивого города, в который мечтала превратиться Москва. Но, в общем-то, я не знаю, на каком месте вы остановились, Алексей.
Ну, общем, даже сейчас, наверное, не стоит об этом говорить, на каком месте я остановился, но, потому что многие, наверное, еще не прочитали.
Конечно, небесный Стокгольм – это антитеза к небесному Иерусалиму. И, в общем, на страницах романа у меня эта химера небесного Стокгольма плавно и мягко развенчивается, потому как все попытки человечества за разные периоды истории построить такое общество, идеальное общество, кончалось миллионом личных душевных катастроф. И требования равенства, в общем-то, требования равенства – это требования зла, потому как весь мир произошел, как сказал Бердяев, из неравенства, свет от тьмы отделился через неравенство. Любой творческий акт, как акт сотворения мира, это тоже неравенство, и требование равенства – это возврат к изначальному хаосу. И социализм с любым лицом – это, в общем-то, зло. Словами Бердяева говорит один из моих героев, когда тут в Москву привозят неделя шведских фильмов, и кроме Бергмана там, в общем-то, смотреть не на что.
Да и у Бергмана, как, насколько я помню из вашей книги, им тоже понравилась только одна лента.
Вот. И, в общем, роман, с другой стороны, там 100 страниц примечаний. Это в какой-то степени нон-фикшн. И эти примечания можно, кстати, читать, Алексей, в онлайне. Это такие, где активные ссылки. Небесное СЕ, специальный путеводитель, онлайн-путеводитель по книге.
Где есть такой имя?
Можно, да, Небесное СЕ, где первоисточники все статьи, фотографии, то есть масса удивительных вещей. Мухин живой, который играет на гитаре, вот, который он мне принес, кстати.
А это реальный человек?
Это реальный человек. То есть весь Мухин – это рассказы реального человека. С одной стороны, это сага о 60-х, о молодых людях, которые через себя пропускают это время. Моя главная задача была не отказаться от аберрации близости. Они должны были, как муравей, ползающий по тексту романа Льва Толстого, не знать, что это Толстой, не знать, что это «Война и мир», не понимать главы, не понимать смысла, не понимать даже букв. Палочка, кружочек, точка. Что важно, что не важно, что сейчас происходит, что сейчас произойдет. Они пропускают через себя то время. Я 7 лет готовился к написанию этой книги, собирал материал, копался в архивы, встречался с людьми, перечитал массу мемуаров, встречался с Сергеем Никитичем Хрущевым даже в Америке. Вот. И в итоге, в общем, написал такую вот историческую конструкцию.
Ну, всем теперь можно только порекомендовать с ней ознакомиться. «Небесный Стокгольм» Олега Нестерова. У нас уже совсем мало времени остается. Ну, пожалуй, только послушать еще одну песню, последнюю на сегодня, и напомнить про ваши мероприятия. Только один маленький вопрос. Альбом, который у вас выходит, вы говорите, можно найти либо в App Store, либо...
Не-не-не, он будет на виниле.
Будет на виниле. А, вот
он будет на CD, да. Он будет везде.
Вот, это
что касается... Спросить. Напомню, что 2 декабря «Филармонии 2», что на Юго-Западе, это филиал зала Чайковского, мы сыграем спектакль «Жизни планет». И 30 и 31 декабря в центре имени Мейерхольда мы сыграем тоже новогодние спектакли «Жизни планет», что стало уже традицией, это театральная традиция старая, которая сейчас возрождается. Знаете, чтобы женщина одевала платье не в половину 12-го, красивое, а уже в 5 вечера. Вот, поэтому приглашаем вас на спектакли.
Вы так меня посмотрели, что мне стыдно, что я в джинсах, честно говоря.
Я чуть не встал на одно колено перед вами, потому что, Лиза, вы прекрасны.
Спасибо.
И, да, последнее, о чем надо напомнить, это «Планетарий», концерт «Планетарий».
22 ноября.
22 ноября.
Zero Lines. Мы представляем свой проект. И 3 декабря Санкт-Петербург, Музей современного искусства и арта, если не будет билета в планетарий, можно сесть на Сапсан и уехать туда.
Давайте будем слушать последнюю на сегодня песню. Напомню, что лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров был гостем программы «Светлый вечер». Здесь также были Лиза Горская,
Алексей Пичугин.
И пускай последняя песня будет из проекта вашего «Из жизни планет». Она называется «Причал». Коль скоро мы сегодня вспоминали Владимира Китайского, о котором в том числе вы говорили, что он один из самых талантливых режиссеров своей эпохи, который, к сожалению, снять практически ничего не смог, ему не дали. И вот фильм «Причал», который мог бы стать, наверное, его основной работой, пускай прозвучит ваше посвящение этому фильму, тем более оно такое инструментальное, это инструментал очень хорошо передает дух эпохи.
Радио «Вера».